Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная программа.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Здравствуйте, ребята, в эфире программа «Познайка», и сегодня я предложил пригласить в студию начальника отдела пропаганды ГИБДД Свердловской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы относитесь к тому, если лошадь будет проезжать по проспекту Ленина, например?
Опять же, в правилах дорожного движения у нас до сих пор есть такая категория участников дорожного движения, как гужевой транспорт, и, соответственно, подчиняться водитель этой повозки должен также общим правилам дорожного движения.
А если лошадь заупрямится, то есть не будет слушаться?
Тогда уже рулевой этой лошади понесет административную ответственность.
Это все так строго.
Конечно.
А я хотела спросить, а что вредно для того, чтобы водить? Ну, в смысле, там, если выпил, ну, что-то в этом роде.
Нельзя водить, конечно же. Входя из состояния алкогольного опьянения, состояние наркотического опьянения. Более того, в правилах у нас есть такой пункт: под воздействием лекарственных средств нельзя управлять транспортным средством. Ну, соответственно, нельзя управлять, когда тебя лишили этого права управления.
А если, например, я очень сильно объелся, мне тяжело управлять машиной?
К сожалению, пока такой диагностики у нас не ведется, но у нас очень сейчас развивается тоже такое направление, как усталость за рулем. У нас уже на 11 пунктах Свердловской области сидят прямо медики и фиксируют состояние водителя. Устал он или не устал. Есть определенное критическое состояние, когда водитель может в течение ближайшего часа просто уснуть за рулем. Соответственно, это самое тяжелейшее последствие. Это и выезд на встречную полосу движения, и лобовое столкновение. Вот. И диагностируют такие состояния. Водителю предлагают отдохнуть в течение 2 часов. Он отдыхает, возвращается к медику. Медики снова его диагностируют и принимают уже решение, можно или нет ему разрешать дальше двигаться. Это правильно, что оценивать не только по состоянию алкогольного или неалкогольного опьянения, а в том числе и по усталости водителя. Вообще интересно, недавно такие расследования были. Оказывается, около 5%, опять же, среди всех, кто вот учится сейчас в школах, в автошколах, около 5% им вообще нельзя садиться за руль. Вообще, по своим психофизиологическим качествам они не способны управлять транспортным средством. А около 20% ограниченно способны. Проверяются все параметры. Скорость реакции, внимание, как быстро ты оцениваешь обстановку, насколько правильно ты оцениваешь эту обстановку. От этого же тоже зависит вообще безопасность, да, потому что может и препятствие любое внезапно появиться, и любые другие какие-то катаклизмы случиться. Но, к сожалению, законодательно у нас не запрещено пересдавать. Есть у нас случаи, когда я 28 раз один и тот же человек сдавал на водительское удостоверение. Вот, ну, не давалось, он все-таки сдал. Как он будет видеть?
А чем отличается женщина-водитель от мужчины?
Есть отличия у них на самом деле. Женщина более четко соблюдает мелкие правила дорожного движения, но, к сожалению, женщина быстрее теряется в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. То есть в стандартном ритме женщина ведет себя стабильно и спокойно. Не дай бог что-то случится на дороге, женщина в большей степени теряется, чем мужчина. Я не скажу, что все мужчины ездят очень хорошо, но вот эти особенности, тем не менее, на самом деле есть.
У меня еще такой вопрос. Если человек, например, ведет здоровый образ жизни, выпил кефира 2 литра, там и градусы тоже есть, вот его останавливают. Человек не опьянел ничего, но его вот остановили просто для проверки документов. Что делать человеку?
На самом деле это такой миф, хочу тебе сказать. Нет такого, чтобы от кефира человек находился в состоянии алкогольного опьянения. У него могут фиксировать наличие алкоголя, но это две огромные разницы. У нас вообще в организме у человека природой есть какая-то доля алкоголя. И поэтому кефир, сколько бы человек ни выпил, у него может, еще раз повторюсь, показать наличие, но это не будет являться состоянием алкогольного опьянения.
А вот квас может тоже забродить. То есть я разве пытаюсь все-таки узнать, что будет с человеком. То есть он ну, ничего плохого не сделал. То есть он выпил квас, если он забродил квас.
Если в квасе написано содержание спирта, это значит, что он там предполагается. И поэтому можно и водку назвать квасом, но если в ней написано содержание определенное спирта, это является спиртным напитком. Есть лекарственные средства. Есть лекарственные средства, в которых даже те же лекарства от кашля, в 90% у них на 59-60% состав этилового спирта.
Вот у меня была такая история.
А сколько на самом деле тебе лет?
11.
11? Угу.
Ну, через месяц мне будет 11. Угу. Вот мы с мамой как-то давно ехали от бабушки к магазину, угу, и обратно. Ну, у нас там была стройка, и мы решили объехать это на машине. Вот мы когда стройку почти что объехали, нас остановил сотрудник КПС.
Угу.
А я в то время сидела на переднем сиденье, и сотрудник ДПС думает, что мне меньше 12 лет. Я просто вот спрашиваю, что как доказать сотруднику ДПС, что мне больше 12 лет?
Здесь хотелось бы, чтобы хотя бы мы с вами понимали, что главное это не доказать сотруднику ДПС, а главное сохранить свою собственную жизнь. И когда родители позволяют своему ребенку ездить на переднем сиденье, везде известно, любой краш-тест, интернет сейчас везде открыт, это самое опасное сиденье на самом деле, потому что водитель в момент возникновения какой-либо опасности в любом случае, в первую секунду он будет думать о себе и отворачивать так автомобиль, чтобы спасти собственную жизнь. И тем самым он будет, без разницы, праворульный или леворульный автомобиль, он все равно будет подставлять соседнего пассажира. Это, если родителям настолько не важно, что может случиться с ребенком, ну дай бог счастья таким родителям.
Вот мне еще хотелось спросить, вот часто я бываю свидетелем таких случаев, когда я очень сильно опаздывал, угу, и попал в гигантскую пробку из-за того, что столкнулись две машины.
Угу.
Вот просто-напросто, вот почему...
Объясни мне теперь, да, мне интересно, каким же образом даже в этом будет виновата госавтоинспекция?
Нет,
ну-ка.
Вот у меня просто такой вопрос, а нельзя как-то сделать так, чтобы... Как сказать, чтобы разбирательство проходило не именно на том месте, где эти машины разбились, потому что из этого возникает гигантская пробка в километров 5. Я не в другом месте.
А правила дорожного движения не пробовали читать?
Нет.
Хотя бы примерно. Очень жаль.
Ну, сфотографировать можно хотя бы.
В правилах дорожного движения очень четко прописано, что нужно нарисовать на месте схему дорожно-транспортного происшествия и ехать для оформления в ГАИ. Это полное право участника дорожного движения.
И просто очень длительный
теперь
процесс.
Теперь ты можешь обвинить госавтоинспекцию, почему водители, которые там стоят, не знают об этом. Почему же, как это же мы смогли-то так сделать, что те водители, которые не уезжают, не знают о том, что они могут уехать?
Нет, ну все-таки, вот эта обрисовка занимает довольно длительное время.
Твои предложения.
В конце концов, ну, не
твои
знаю, на камеру как-то это снимать.
Твои гаишникам приехать на вертолете и эти машины перетащить в другое место?
Нет,
что
можно просто
на камеру снимать?
Взять,
я еще раз говорю, в правилах дорожного движения очень четко прописано, что должен сделать водитель при дорожном происшествии. И в том числе он должен для того, чтобы не создавать проблем для других участников транспортного средства, зарисовать схему, подписаться и убрать транспортное средство с проезжей части. Если у тебя такой большой опыт, в том числе и как участника дорожного движения, как автомобилиста, поэтому скажи, пожалуйста, вообще часто ты видишь аварии, где был каким-то участником аварии? Знаешь, сколько занимает на самом деле нарисование схемы времени?
Довольно длительное.
8 минут. 8 минут. Ты рисуешь схему и убираешь транспортное средство. Все.
Ну а почему тогда возникают такие длительные пробки?
Потому что некоторые водители считают, что нет, они лучше вызовут на место экипаж ГИБДД и будут стоять, часами ждать, когда экипаж ГИБДД будет также стоять в этой же пробке, потому что если никак это место не объехать, то это будет так. Хотя у них есть, я еще раз повторюсь, полное право, которое они должны были знать, когда сдают на правила дорожного движения, когда они их изучали, когда они вообще позволили себе сесть за руль транспортного средства.
Нет, если приезжает инспектор ГИБДД, вот именно я видел, что именно в этой ситуации стоит инспектор ГИБДД, он не может за эти же 8 минут зарисовать это и уехать?
вместе с машинами.
И так нравится? А ты замерял, что ли, сколько делает это сотрудник ГИБДД?
Действительно, если такая пробка возникает, вот я просто стою на пробке, вот, например, допустим, ее расстояние 1 километр.
Угу.
Допустим, через 30 минут я проехал, угу. Все еще там стоит и инспектор ГИБДД.
А ты можешь допустить, что в той аварии, которая была впереди, есть пострадавшие?
Нет, такая, потому что, вот действительно, вот случай, который я был, там максимум, какое повреждение, это отломанный бампер,
угу.
Задний причем.
Ну, значит, это говорит о том, что водители дождались все-таки своего, к ним инспектор приехал, но все это время они не убирали транспортное средство, хотя должны были это сделать.
У меня еще такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, свой самый рядовой рабочий день.
Мой лично рабочий день не совсем имеет отношение к рабочему дню обычного инспектора ДПС. Могу свой рассказать, могу инспектора ДПС.
Ну, давайте сотрудника ГИБДД.
Рядовой сотрудник госавтоинспекции. Госавтоинспекция работает в несколько режимов. Возьмем самый первый. Встает примерно в 5 утра, потому что в 6:30 он должен быть на разводе. Развод – это когда собираются все сотрудники, которые в этот момент выходят на дорогу, готовятся. С ними проводится в обязательном порядке инструктаж, какие автомобили были угнаны, какие преступления были совершены, на что должен сотрудник обращать внимание, сколько произошло дорожных, на каких участках. После этого инспекторы ДПС идут, вооружаются и выходят уже непосредственно на улицы города или района, которые обслуживают. Тоже службу они несут в местах, где очень много происходит дорожных происшествий, потому что это все-таки основное. И это на самом деле так, потому что, как справедливо заметили, там, где сотрудники стоят, все-таки нарушают меньше. Вот именно на такие очаги аварийности, так называемые, встают сотрудники ДПС. Работают они от 8 до 12 часов, смотря как, какая смена. После этого также возвращаются в свой пункт милиции, разоружаются, отчитываются, и таким образом рабочий день сотрудника ДПС зачастую составляет 18 часов.
Есть такой вопрос. Самый смешной, самый курьезный случай в вашей практике?
Мне кажется, здесь больше интересны самые смешные и курьезные случаи из, например, инспектора ДПС, как он несет службу.
Да, скорее так.
На самом деле дорога – это не совсем место для шуток или веселья. Но, например, останавливает не так давно автомобиль, который полностью затонирован, сейчас же очень много споров проходит по поводу тонировки. И инспектор спрашивает водителя: вы меня простите, но просто объясните, для чего вам такая тонировка нужна? И водитель искренне, на полном серьезе отвечает, что: а вы знаете, у меня на переднем сиденье я перевожу свою собачку, и ей солнце слепит глаза, поэтому я полностью затонировал. Для меня, на самом деле, это было очень смешно, потому что, в конце концов, сопоставлять безопасность других людей с ослеплением собачки собственной может быть не совсем правильно.
А еще насчет тонировки. Тонировка, она внешняя, изнутри машины все-таки видно.
Неправда.
Почему же?
Потому что в сумерках снижается на 40% видимость. А это значит, что ты можешь просто, находясь за рулем тонированного автомобиля, не заметить другие транспортные средства, когда ты выезжаешь с какой-то другой прилегающей территории. Неправда. Это на самом деле тонировка не такая придирка государства. Это на самом деле достаточно влекущая за собой большие последствия, как в зимний период времени, так в сумерки. У нас, мы живем все-таки с вами на Урале, у нас не светит круглый год солнышко. В солнце, да, без вопросов, она так не мешает. Но опять же, есть темное время суток, когда тонировка снижает очень обзорность водителя. Именно обзорность через боковые зеркала заднего вида.
Существуют ведь такие случаи, когда люди попадали в аварии, у них не было ни тонировки, ничего. Вот ослеплял снег или светило солнце. То есть ослепляло их просто. Угу. Попадали в ДТП.
Для этого придуманы солнцезащитные очки.
И еще случай был. Машина. Просто это мужчина, да, он, ничего про него не буду говорить, он забыл ребенка маленького, грудного, в машине. Тот умер. Да.
Что можно придумать вообще?
Да, но и тонировка снижает все-таки температуру в
машине.
Егор, я хочу сказать, что эта ситуация изначально недопустима. Она просто недопустима. Это вообще не оправдание тонировки, что я там могу оставить своего ребенка, поэтому он должен сидеть. Не зря разрешено тонирование задних стекол, как боковых, так и задних. У меня у самой ребенок, он ездит на заднем сиденье, он ездит в детском кресле, и я понимаю, что вот та тонировка, которая нанесена на задних стеклах, она на самом деле защищает его от света. Да, я согласна. Но оставлять ребенка – это такое преступление в машине одного, что вот хорошо, что он остался жив. Знаете, у нас было несколько смертельных случаев таких, когда дети просто проник, мама убежала быстренько в магазин, оставила на 40 минут ребенка, а ребенок в это время захлебнулся и умер собственными же там какими-то позывами. То есть это вообще делать категорически нельзя.
Еще хотел спросить, а как-нибудь сейчас госавтоинспекция борется с тем, чтобы пробок на дороге было меньше?
Пробки, и это тоже беда. Что касается пробок, мало того, что инспекторы ДПС постоянно стоят на ручное регулирование, но без изменения существующей системы организации дорожного движения, когда физически не вмещается 8 рядов, как хотелось бы, да, а улица рассчитана на 4 ряда, никакая золотая госавтоинспекция здесь ничего не изменит, пока не будет приведены в соответствие все-таки состояние дорожной части самой по себе.
Нет, ну сейчас большинство ведь пробок возникает с большого количества
транспорта, машин. Да, да. И получается, что улицы, они не приспособлены, нашего даже города, они не приспособлены для такого количества транспорта. Вы идите буквально в соседние небольшие городки, где просто физически машин меньше, там же нет пробок.
Да. Почему на светофорах красный цвет горит дольше, чем зеленый?
У нас есть такая большая проблема, как проезд на желтый сигнал светофора, который вообще-то на самом деле является запрещающим. Но не все водители, опять же, это знают, не все так тщательно изучали правила дорожного движения. И именно для того, чтобы всем дать завершить маневр, сделана такая система. Причем я хочу сказать, что я не знаю, про какой ты сейчас говоришь конкретно светофор. На очень многих светофорах не так построен режим работы. То есть, а производится при любом определении режима работы светофора производятся замеры потоков как людей, так и транспортных средств. И исходя из этого уже самый оптимальный выбирается вариант, и так и строится работа. Нет такого, чтобы зеленый всегда горел меньше, чем красный.
Все-таки мы православное радио. Как сотрудники ГИБДД относятся к священникам, именно водителям-священникам?
Сотрудники ГИБДД к водителям-священникам относятся точно так же, как и к простым водителям, потому что сан священника, он не освобождает от ответственности и не дает вообще права нарушать правила дорожного движения. Но я хотела бы сказать, что как раз вот с нашими коллегами, с нашими священниками мы проводим настолько большую работу, и мне это нравится. Только с ними у нас как раз скоро будет День памяти жертв ДТП, 21 ноября. Это ежегодный принятый день ООН, когда весь мир практически поминает тех, кто погиб в дорожных происшествиях. И у нас очень во многих храмах идут в это время богослужения в память их. В очень многих храмах священники напоминают все-таки своим прихожанам о том, что соблюдать правила необходимо не только потому, что это требует госавтоинспекции, а и в том числе, что соблюдение правил – это сохранение собственной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, к чему, в общем-то, нас и призывают. То есть, как к водителям мы относимся как ко всем, а по взаимодействию мы сотрудничаем очень плотно, потому что цель-то наша, хорошо, что это понимают, не чтобы собрать какие-то денежные средства, а все-таки, чтобы была безопасность на дорогах, а это общее, сохранение жизни – вообще общая цель.
А были ли случаи, что священники нарушали правила дорожного движения?
Были такие случаи, но, к счастью, в небольшом количестве.
Разрешить продолжить движение.
С большой скоростью.
Да, вот с той же скоростью.
Инспектор ДПС, он не имеет права принимать решение о помиловании либо о снисхождении к кому-то, потому что есть определенные правила, я еще раз повторюсь. И давайте тут тоже понимать, да, стремление приехать к умирающему человеку – это очень важно на самом деле. Но не дай бог, из-за превышения твоей скорости погибнет еще несколько человек. Поэтому нет, сотрудник ДПС не имеет права принимать такие решения.
Спасибо вам большое и до свидания. Я хотел бы напомнить нашим дорогим слушателям, что сегодня у нас в программе был начальник отдела пропаганды ГИБДД Свердловской области Татьяна Сергеевна Бертникова. До свидания.
До свидания.
Продолжение следует.